Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня вторая часть беседы, которая посвящена ставрографии и, собственно, истории и изучению каменных крестов северо-запада России. Мои гости, эксперты в этой области, авторы сайта «Регионавтика» Татьяна Юрьевна Хмельник. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна.
Здравствуйте.
И Александр Леонидович Потравнов. Александр Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вторая часть беседы. В прошлый раз, ровно неделю назад, мы начали с вами знакомиться с вашей исследовательской деятельностью. И, конечно, вот еще у нас здесь лежат и книги, и фотографии, и вот здесь на компьютере открыты фотографии, которые мы периодически листаем, говоря о каменных крестах нашего региона, поражает, как у нас много вот этих уникальных объектов, которым, как в прошлой программе рассказывали, по 500, 600, 700 и даже 800 лет. И это все на нашей земле, вот здесь, где мы живем. Когда мы привыкли говорить, что вот Петербург, такой молодой город с такой молодой историей, оказывается, что это совсем не так. И совсем рядом с нами мы называли в прошлой программе какие-то кресты и старались не только смотреть на них, но и для слушателей называть место, где они находятся. Многие поймут, что в этих местах они бывали, и там они могли подойти, прикоснуться к уникальному памятнику, которому много сотен лет. Этот памятник сделан здесь, нашими предками. И, конечно, было бы очень интересно больше понимать о том, что это для нас значит.
У нас не вся Русь это деревянная, псковщина, вот, например, когда мы ездим, мы же обязательно смотрим и архитектуру. Угу. Так вот, скажем, псковщина предпочитала строить из камня. Рядовая застройка из камня, бани из камня, псковские храмы каменные. Очень много зависит от того, какой у тебя есть материал. Там есть прекрасный известняк. Вот, скажем, чему новгородский Кремль кирпичный, а у них нет такого материала. Они построили, да не из чего. А псковский кром, вот это известняк, вот это действительно, вот эта вот постройка, которая просто изумительно сделана. Вот это, как вы правильно сказали, о красоте вот этих вещей мало кто задумывает. Вот о том, что вот такие кресты очень гармоничны. Вот эти постройки крома, они, кстати, в Пскове крестов очень много. Как они прекрасно гармонируют, вот эти вот каменные постройки Пскова и их каменные кресты. Это все очень хорошо сочетается.
В прошлой программе мы обещали продолжить рассказ про типы крестов, а также обещали в этой программе поговорить про проблемы сохранности и про то, что изучение, собственно, крестов дает для вообще понимания истории и культуры этого места. К вопросу о типах крестов, об этом начали говорить в прошлой части программы, вот такой вопрос. Как эти типы вами классифицируются? Вы подчеркнули, что нужно изучить множество, да, не 10, не 15, а вот под 1000 вы уже изучили, чтобы понимать, что эта типология значит. Не просто понимать, что бывают такие, а как это привязано к веку или к региону, или еще к чему-то, к какому-то смыслу.
Да, дело в том, что мы этой работой занимаемся, она не закончена, то есть она работает. Работа идет в процессе. На сегодняшний день мы выявили закономерность, что существуют те типы каменных крестов, которые характерны для определенных территорий. То есть для Ижорской, для Новгородской земли, то есть куда входила в том числе территория современной Ленинградской области, характерны одни типы. Наиболее старые, вот начиная где-то с XII века до 16-го.
А как можно назвать
это? Это вот кресты, то, что вот мы в прошлый раз говорили, с ромбовидными окончаниями лопастей. Я могу сказать, что таких крестов больше, кроме как новгородской земли, нигде нет. То есть они характерны именно для новгородской земли.
Mm.
Кресты в круге. Иногда у нас на некоторых интернет-сайтах, в некоторых статьях пытаются их сравнить с кельтскими крестами.
Да, это очень популярная тема. Все обожают кельтские кресты, обожают Ирландию, но не знают, что у них здесь под боком тоже есть
потрясающие памятники. Очень популярная тема, действительно так. Именно для того, чтобы разобраться, а откуда пошли каменные кресты, действительно ли были какие-то причины появления крестов, там, может быть, из Великобритании, там, из Ирландии, да, вот от кельтов.
Хороший вопрос.
Мы, скажем так, мы проехали 15 стран, мы изучали базы данных, как официальные, так и неофициальные базы данных каменных крестов, которые есть в этих странах. То есть мы даже нашли влияние кельтских крестов с Ирландии на некоторые страны. Допустим, в Норвегии, на северо-западе Норвегии, как раз 10-12 век, это прямое наследие кельтских крестов. И они, если их сравнивать по типу, по виду, то есть видно, что традиция прослеживается именно форма образования вот лопастей, но с какими-то элементами уже норвежскими. Также мы увидели влияние каменных крестов, как это ни странно, на Центральную Балтику. Это остров Готланд. Это 14 век. То есть на острове Готланд, на острове Эланд, допустим, Померания, это северный берег Германии, ну, вдоль Балтийского побережья, крестов 12-11 веков нет. Там есть только 14 век. Поэтому мы не увидели пути развития традиции вот этих крестов.
Кельтских.
Кельтских. У нас... Вот кельтский крест, чем он отличается? У него лопасти, они достаточно ровные, и они выходят сильно за пределы круга.
Далеко за пределы круга.
Угу. И это вот мы видим, мы встречаем это как раз на островах Балтии. Значит, другие формы крестов, которые есть в Норвегии, они также повторяют формы кельтских крестов. Вот, допустим, посмотрите, прямые. И вот такие закругления у основания, то есть типичный кельтский крест.
Еще и в середине дырочка.
Вот, но это Норвегия с норвежской дырочкой посередине. Кстати, в современных шведских, норвежских кронах, монетах тоже дырочка посередине.
А почему у них такой символ?
Вот я, к сожалению, норвежским языком я плохо владею, ну, практически вообще не владею.
Есть такая точка зрения, что через эту дырочку смотрели на мир.
Вот, это 11, это легенда, это конец 10-го, это 11 век.
Чтобы увидеть будущее наше, посмотрите
эту дырочку. Поэтому можно было бы предположить, что некоторые норвежские конунги, когда приходили, допустим, к Ярославу Мудрому, да, они могли привести эту традицию. Но, опять же, мы этого не подтверждения не встречаем. Вот это место, это Швеция, это местечко Хюсабю, где один из первых шведских королей со своей дочкой, которую звали Ингигерда, которую мы все знаем как будущую жену Ярослава Мудрого.
И которая вот якобы дала имя нашей всей территории.
И здесь ее крестили.
И не кем-нибудь, а Зигфридом.
Вот, который вот... Но там нет в Швеции традиции каменных крестов 11-12 века.
Поэтому... Вот это так называемый домик мертвых, это саркофаг.
Но, это как называется местность?
Это Хюсабю,
озеро Вёнарн.
Значит, недалеко было, там было первое епископство в Скаре располагалось, и в этой Скаре как раз и похоронен никто иной. Опять же, прямые просто контакты с Ленинградской областью, там похоронен известный Ярл Биргер.
Известный Невская
битва. Ярл Биргер приходил в 1240... Войско Ярла Биргера в 1240 году приходило на Неву и было разбито Александром Невским. Эта местность,
и тут он неподалеку
эта местность
похоронен.
Была отдана в качестве графского лена никому-нибудь иному, как якобы де Лагарди, который в 1611 году захватил эту территорию от шведов. И Новгород он захватывал. То есть вот это... И Ингигерда, жена Ярослава Мудрого в будущем, она была крещена здесь. То есть вот такие странные,
непонятные...
И именно непонятные...
здесь больше всего каменных крестов.
Но они были изготовлены уже в 17 веке.
Да, не ранних.
Вот такие просто вот невероятные как это можно назвать, совпадения.
Вообще в Швеции очень мало крестов. Mm-hmm. Когда говорят, что у нас, что все кресты наши шведские, это...
Поэтому говорить о том, что кресты в круге – это кельтское влияние, у нас, ну, скажем, мягко, у нас нету тому ни одного серьезного подтверждения.
Ну вот мы говорили уже о разнообразии типов креста. Вот, все-таки откуда эти типы тогда к нам могли бы попасть? Предположение.
Могли попасть. Вероятнее всего, значит, получилось следующим образом. Это был путь из Византии, как мы предполагаем. Угу. Причем и кресты в круге, они тоже одни из наиболее древних. И вот крест, вот то, что мы говорили, с ромбовидными лопастями, которые вот это с 12 века. Вероятнее всего, это действительно шел путь с Византии, поскольку как только... То есть эта форма поддерживалась. Почему? У нас здесь приходили из Греции, из Византии приходили живописцы. У нас приходили монахи. У нас приходили... У нас было мощное паломничество туда, начиная уже с 12 века. Вот новгородцы просто шли на паломничество.
Не говоря о дохристианских грабежах, которые мы устраивали там.
Тем не менее, был достаточно устойчивый поток и связь. Допустим, в Норвегии вот эта традиция именно кельтских крестов, она прекратилась. Там всего было зафиксировано около 80 всего крестов. Сейчас сохранилось, по-моему, 27 или 28 вот такого кельтского типа. Она прекратилась, как только у них было прекращено вот эти контакты епископами, вот, которых их же крестили, те, кто приходил именно с Ирландии, из Британии. Там Святой Зигфрид, там еще кто-то. Вот они принесли эту традицию. Но они остались, допустим, шведы остались верны своим вот этим рунным камням, потом пошли совершенно другие
типы захоронений.
Она не прижилась. Ее попытались внести, она не прижилась. На Руси
прижилась.
Она прижилась. Причем ведь кресты встречались до монгольского нашествия и в других территориях. Они были южнее, они были и около Москвы, то есть они были и там. Но после того, как было мощное вот это монгольское нашествие, когда прошло, к сожалению, там эта традиция прекратилась. И она стала развиваться в Новгороде. С Новгорода она пошла в Псков, а с Пскова она пошла в то, что мы называем сейчас современная это Белоруссия, а тогда это было Великое княжество Литовское. И потом уже в 17 веке это перешло на современную Украину. И получилось так, что мы можем сейчас достаточно серьезно говорить о том, что именно была своя православная версия, ну не версия, а православный путь традиции каменных крестов, и он встретился с западным на территории современной Эстонии.
А на территории Эстонии да? Можно просмотреть кресты разных культур.
То есть потрясающе. Там есть кресты немецкие, там есть кресты шведские, и там есть кресты православные.
Угу.
То есть вот путь. И вот если посмотреть вот на ту карту, которую я вам показывал, то мы увидим, какое количество каменных крестов на границе православных и неправославных земель того периода.
То есть они обозначали свою границу. Вот это наша земля, это наши
кресты. То есть просто здесь жили люди, угу. Это.
И, вот... и по типологии креста современники могли понимать,
куда они пришли. Да, они идентифицировали сами.
Это этнографический маркер.
Они себя идентифицировали.
Уже в XII веке люди приходили и еще живые просили, допустим, отпеть душу свою.
При жизни.
Сохранился такой уникальный, интересный памятник письменный. Это вопрошание Кирика новгородскому епископу Нифонту. Это середина XII века. И там один из вопросов был. Спрашивал его, если заранее подают отслужить сорокауст за упокой по тем, кто еще жив, не сможешь, сказал, это искоренить. Тем более, если приносят, желая спасения своей душе. Когда принимаешь сорокауст, то получи того и скажи, брат, как бы тебе больше не грешить? Видишь ли, мертвец уж больше не согрешит. То есть была традиция, и это спрашивал священник, спрашивал епископа, как, что мне делать, если сорокауст за живого?
Вот я, конечно, не являюсь исследователем, но по моему ощущению, все-таки, вот вы говорите, крест и связь с отношением собственной души, мне кажется, что все-таки вот чем древнее, тем меньше эта связь. Почему? Потому что стык языческого и христианского, он на самом деле дает вот эту коллективность религиозности. И то общественно значимое, что вот. Унес в себе крест, я еще хочу подчеркнуть, что это, конечно, наследие еще и традиции римского вообще самосознания здесь сталкивается с нашим древнеславянским, все, конечно, перемешивается, но нельзя, как мне кажется, его совершенно вычеркнуть, потому что, когда мы принимаем веру от Византии, мы принимаем еще какие-то понятия о праве, об обществе, о власти, всякие разные вот такие вещи. И крест, как этот символ, он здесь все это как-то отмечал. Мне кажется, что это могло быть вообще не связано с темой души, вот меня, человека.
А вот тут я как раз...
С разными вещами.
Нет, дело в том, что на многих крестах, на некоторых крестах сохранились надписи. И вот, допустим, лето 7040-го поставлен крест на рабе Божией на Степане. То есть 7040-й это у нас 1532 год. Либо в лето 7017-го поставивший раб Божий Филипп Крюков крест сей христианам на поклонение себе на память и роду своему. Угу. То есть память не в том, а именно память как поминовение, да?
Ну да, да.
Угу. Другой пример. Крест 1458 год. Его ставил диак Бородатый. Стефан Бородатый. И он именно ставил его на могиле своего сына. Дело в том, что тогда было даже такое понятие, как задушье. То есть за поминание души, то есть отдавалось церкви. Угу. Так вот, на этом кресте практически написан договор. То есть он отдает две деревни в эту церковь, он платит священнику, платит диакону и говорит о том, что каждую субботу они должны поминать его сына и весь его род. То есть,
если не выполнишь договор, то на страшном суде то мы с тобой встретимся.
Угу. То есть, это крест просто как документ.
Да,
знаете,
совершенно верно.
Какие-нибудь древние стеллы, хочется вспомнить, где записывались, какие-нибудь законы.
На рунных камнях.
Каменного креста в Новгороде.
Он как-то вмонтирован в стену, что ли?
Да,
это так называемые вкладные. Их очень много, кстати, в Новгороде.
Вот, но вот такого типа, опять же, возвращаясь к типу, то есть мы здесь видим это.
Он же почти восьмиконечный.
Да, восьмиконечный есть, восьми, есть шестиконечный. Значит, на нем надпись, на нем молитва. «Царь славы, Христос Ника, Господи, спаси, помилуй раба своего, и сделан пропуск». Хорошо. Дай, Господи, ему здравие и спасение, отдание грехов, а в будущий век жизнь.
То есть можно вписать.
Да. Да. И вот таких крестов...
Это как поминальная записка.
Да. И вот таких крестов нам известно, что было около 7. Более того, на некоторых, вот именно здесь, на этом месте, было вписаны имена. Подобный крест с пропуском известен в город Дмитров. То есть я к тому, что это было серьезно. Угу. И вопрос именно спасения души, в том числе и своей...
Все-таки привязка была к личности.
Да, но при этом то есть ставилась и на поклонение другим, но и себя. Угу. Почему еще привязка была к другим? Понимаете, когда человек делал при своей жизни этот крест, верили, что... Если мы вспомним середину XIV века, тогда было официально принято, скажем, развитие учения Григория Паламы, то, что называлось словом исихазм, учение о божественной энергии, то есть которая пронизывает все. И, соответственно, то есть если кто-то молится, то значит он молится, если да, не только за себя, но значит он обязательно молится и за душу того, кто это ставил. То есть поэтому они начали появляться на публичных местах.
То есть, чтобы христианин мог помолиться в любом месте, где он видит этот крест. В любом. И поэтому именно в новгородских церквях, вот спрашиваешь, где можно это увидеть? Практически в каждой новгородской старой церкви вы увидите вкладные кресты. Вкладные – это значит вмурованные. Для некоторых, для многих из них было просто оставлено место. Вот сюда вкладывается крест. Именно в Новгороде.
И в тот же самый период именно в Новгороде и в Пскове возникла ересь стрегольников, которые отрицали, значит, поклонение рукотворным вещам. Они отрицали наличие, что не нужны нам священники. Они говорили, что нам, мы напрямую будем
без
посредников контактировать. То есть была ересь стрегольничества. И вот, вот традиция, и они там самая крайняя у них версия заходила даже до того, что они считали, что, значит, вот мы о стрегольниках знаем, опять же, из там, Писаний. Допустим, Стефан Пермский писал, что у стрегольники учили, что недостойно над мертвыми пети, не поминайте, ни службы творите, ни приносить за умершего в церкви, ни перов творите, ни милости не давайте за душу умершего. То есть стрегольники отрицали вот эти поминовения души. И, соответственно, может быть, одна из причин, почему традиция каменных крестов, как именно поминание души, именно в Новгороде и Пскове стала развиваться, это была борьба с ересью стрегольников, чтобы ее изжить. То есть она популяризировалась.
Mm. Грубо говоря, то есть вы говорите не поминать, а вот мы считаем поминать. Вот.
Это не может быть, наоборот, актом отлучения их, что не поминать стрегольников? Нет?
Нет, но это же человек за себя подавал. Mm. Да, известен крест архиепископа Новгородского 1300, ну вот он был архиепископом Новгородским 1359 по 1388 год. Вот посмотрите, он сейчас находится в Софийском соборе Новгорода. То есть здесь вот это по надписи все это определено. То есть он был выставлен на поклонение, и на нем и надпись, что он выставлен на поклонение и молитву за детей своих, ну, за новгородцев. И спасение, и здравие архиепископу на нем написано.
Поэтому то есть вопрос, здесь личное и коллективное
оно
сочетается.
Да. Оно именно было вместе. Да.
Вот по типологии крестов что еще хочется понять? Ведь вот то, что вы говорите, да, многие вещи являются на самом деле открытиями, как я понимаю, правильно? Потому что некоторые вещи... Вот...
Многие с нами будут, наверное, спорить и даже не соглашаться.
Но у всех остальных-то ведь, понимаете, моя версия против вашей версии, а ваша версия, она с конкретными вот экспонатами, которые мы можем все тоже посмотреть, хотя бы на фотографиях. Может ли быть, еще к вашей версии хочу еще свою, может ли быть так, что, допустим, какой-то регион, какой-то небольшой или, наоборот, большой, получил какие-то типы из одного места, а другой из другого. Потому что есть еще такой вариант, что Новгород был больше обращен к Западу, и, может быть, там что-то как раз из Ирландии, а, допустим, другие регионы остались со своими провизантийскими типами крестов.
А вот как раз этот вопрос, из какой формы в какую форму переходил, и в каком период времени? Это, ну, я бы сказал, у нас следующий этап нашего исследования, где надо действительно, используя точные датировки, максимально достоверные датировки и изучение всех переходных форм, чтобы мы могли тогда выстроить достаточно аргументированную эту версию. На сегодняшний день я могу сказать пока с относительной вероятностью, что все-таки из Новгорода это шло в Псков, с Пскова это шло из Новгорода Псков и Великое княжество Литовское, то, что мы называем сейчас Белоруссия. Вот западного влияния, еще раз повторяю, мы не встретили. Мы не встретили аналогов подобных, вот, которые бы подтверждали это. Допустим, отдаленные формы крестов в круге похожих вот как на этот, видите, это расширение. То есть это именно вписан в круг. Если у кельтов он выходит, да, то мы можем встретить только на юге Франции, значит, там, где была вот так называемая катарская ересь. То есть, когда вот если там вспоминать, это тоже там 12 где-то век. Скорее всего, профессор Шляпкин вообще говорит о том, что вот эта форма в круге, она еще 6-7 век, это Сирия. То есть, это шло все-таки, вот этот путь шел из Византии. Вот, когда
это
развалось,
восточный
то есть,
путь.
Один путь шел в сторону Испании, и дальше вот он попал в Британию, и потом в Центральную Европу, и был свой, на наш взгляд, отдельный православный путь.
Вот я хочу сейчас открыть здесь страницу, где схематически представлены типы крестов, да, которые выделил еще до революции упомянутый вами профессор Шляпкин. Мы сейчас вот на столе у нас видим книгу 906 года, в Петербурге она вышла, эта книга «Древние русские кресты. Изыскание профессора Шляпкина». Вот часть первая, кресты новгородские до 15 века, неподвижные и не церковной службы, с 24 таблицами рисунков. И вот здесь одна из таблиц, таблица 10, представляет нам 9 типов каменных крестов. Да. Как мы видим, восьмиконечный крест из этих 9 только один. И это типы православных крестов. Это я просто для того, чтобы наши слушатели понимали, что православный крест, это не вовсе не равно только восьмиконечный. Из классических типов крестов нашего региона, да, вот северо-запад, новгородские земли, из 9 типов самых распространенных, раз их уже классифицировали в схему, только один восьмиконечный, остальные разные. Как мы здесь видим, ну, собственно, просто прямого равноконечного здесь нет, но нет, есть очень разные.
Вот прямая, то есть четырехконечная, и вот это достаточно, на наш взгляд, поздняя форма.
Значит, видите, что здесь крестов. Он еще шип рисует.
Вот, это достаточно. Но, опять же, профессор Шляпкин в данном случае, вот он начертил 9. Я говорю, у нас как бы 5 групп, а всего где-то 36 типов.
То есть 36 типов вы выделяете?
Вот мы уже где-то выделяем 36, и действительно в основном...
5 групп крупных, и 36 типов...
Это уже следующие, по иерархии, то есть они там подразделяются. Так вот, дело в том, что на очень многих большом количестве крестов вырезаны здесь вот изображения уже креста и молитвы. То есть на самых древних крестах, вот как вот на этом кресте 12 века, здесь просто написано, что Богуславу и Мирославу поставила крест братья и мать Мирослава. То есть здесь просто надпись.
То есть при этом, видите, это 12 век, имена-то
языческие. Еще даже нету этой традиции. А на других крестах, значит, происходит уже следующее. Там уже начинают изображения вырезаться.
Вот доброе поле возьми.
Да, вот восьмиконечных крестов. Псковская земля в основном использует семиконечные кресты. Вот, посмотрите, семиконечные с орудиями.
Вот же еще,
вот.
С надписью.
И обязательно сакральная формула «Царь славы, Иисус Христос, Ника». Практически на большинстве вот крестов
это как
мы
же
видим...
Стандарт.
Вот у
стандарт какого
века? Вот эта Псковская земля – это конец 15-16 века, 16-17 века.
А вот эти типы крестов, которые вы выделяете, они потом распространяются как? По регионам или по векам?
Они характерны для региона. И внутри региона начинаются модификации. То есть вот есть, почему мы говорим, базовый тип, допустим, кресты с расширяющимися лопастями, но внутри него мы можем встретить, расширяются только вот в эту часть. Или это может зависеть именно либо от времени, либо от мастерской. То есть как бы фирменный стиль.
Плюс еще есть гибридные типы, которые очень трудно выделить.
Поэтому
когда они имеют признаки и разных типов.
Это уже даже, я бы сказал, в чем-то даже уже искусствоведческая задача, то есть попытаться представить вот развитие формообразования, да, то есть динамику.
Да.
Вот на основе исходных данных, которые вот мы собрали, мы сейчас пытаемся это моделировать, используя, опять же, известные нам кресты, которые можно датировать. Допустим, вот этот Труворов крест, так называемый, вот известный, который в Изборске.
Ну, почему он так называется?
Дело в том, что в 18 веке была придумана легенда, что под этим крестом был захоронен Трувор. Трувор, который, значит, вот основал...
Брат Рюрика.
А сам-то крест, он имеет какую-то датировку, которая признана в научном сообществе?
Широко, опять же, 14-16 век.
Дело в том, что он стоит, в общем-то, на кладбище. Под этим крестом активно копали великие князья с графом Уваровым.
Это в конце,
когда только вот учредилось вот археологическое общество, они решили посмотреть, есть там Трувор или нет Трувор. Трувор они там не нашли, найти не могли. Но мало кто знает, что через озеро стоит крест, ближайший родственник его. И таких крестов, это был не единственный крест.
То есть по размеру, то есть там кресты вот высотой 2,30-2,40.
Это нормально.
Вот, вы видите, это мы здесь сфотографированы с специалистом из Эрмитажа.
Это реставратор
из Эрмитажа, который вот восстанавливал этот крест.
Вячеслав Мозговой.
К 1150-летию Сборска.
Должны еще успеть поговорить по проблеме сохранности. Но еще один маленький такой подвопросик. Смогли ли вы приблизиться к каким-то научным, ну, можно сказать, открытиям, да, изучая типологию крестов, где они находятся? Может быть, какие-то новые сведения для исторической науки из этого вы уже как-то можете нам предъявить?
Предъявить будет, это сможет только наша работа, которую мы сейчас пишем и делаем, где мы...
Книгой.
Мы надеемся, да, то есть, чтобы она вышла книгой, где наши вот всю эту типологию и рассмотрение спектров функциональное использование назначения вот каменных крестов, где все это описать, обосновывая нашими изысканиями и изучением как на местности, так и использование литературы, использование документов того периода времени, то, о чем я вот цитаты приводил. Потому что, в двух словах это трудно сказать. В качестве открытий дело в том, что большинство тех каменных крестов, которые мы находим, они не стоят нигде не зафиксированы как память.
Это еще тоже к вопросу о сохранении.
Это вот мы и переходим к вопросу о сохранении. Допустим, те памятники, каменные кресты, которые зафиксированы как и официально включены в списки памятников, допустим, Ленинградской области, достаточно определенной части их уже нету на местности. То есть мы проверяли, мы выезжали, на местности их нету.
Они на бумаге есть, а в реальности нет.
Да, в реальности их нет.
Мы регулярно ведь проверяем.
И наоборот, то, что мы находим, то, что есть, их в списках памятников нет.
То есть, может быть, вот такой памятник стоит на своем историческом месте, стоит на нем, это месте 500, 600, 700 лет, и он не памятник у нас считается.
У нас по закону у нас как бы у нас вот это считается памятником с момента его обнаружения. Но, то есть, по идее, вот он памятник. Но надо подать заявку, да, то есть, написать, чтобы...
Его нужно ставить на учет.
Его надо ставить на учет, а ставят на учет у нас исключительно только комитет по охране памятников. Допустим, вот большое количество на территории Псковской области каменных крестов, и там с комитетом по охране памятников у нас очень хорошие отношения, и мы туда вот всю эту информацию, которую, как только мы находим новые объекты, мы туда посылаем, и они, значит, принимают это как бы к учету. То есть, поскольку у нас председатель комитета как раз попросил...
Сколько вы выявили, и которые уже зафиксированы как памятники?
Там процедура там длительная, процедура, это же не сразу. Же они должны акт составить, они должны полностью подготовить документацию. И только после этого они вот определенным уже документом это фиксируют. Несколько десятков. Там то, что в научном обиходе, то, чего не было.
Да.
Это не значит, что этих крестов никто никогда не видел. Их видели местные жители, какие-нибудь там охотники и еще кто-нибудь. Угу. Но для науки они не существовали. Но, скажем, в Ленинградской области есть объекты, которые для нашего государства не существуют. Раз этот объект для государства не существует, вы можете взять его под мышку и пойти с ним куда угодно. Хоть топить его в реке. Вот, так и делают.
Поэтому здесь вопрос ведь в чем? Хорошо, вот мы записали, они учли этот памятник. Ну вот как я привожу пример, его на месте нет. Поскольку для того, чтобы контролировать, инспекция должна выезжать на место. Да? Значит, я думаю, если вы поговорите с председателем комитета или с начальником отдела, вы выясните, что у него нет денег на бензин, у него нет денег на то, чтобы вообще эти специалисты куда-то выезжали. К сожалению, у нас культура и охрана памятников, в общем, финансируется по достаточно-остаточному принципу. У нас только каким-то праздником какие-то определенные объекты пытаются реставрировать, и то вы сейчас слышали, наверное.
Про Изборск. Тот же Изборск.
Кого там, заместителя министра культуры, да? Его именно за реставрацию памятников его и...
Проворовался.
Вот. А вот Изборск. Значит, это не 2013 год, это было раньше гораздо. Вот этот памятник, который они считали датированный, это 1500-е годы, да?
Крест
уникальный,
Степана.
Вот с этой надписью, на которой четко написано, что он был поставлен на рабе Божией на Степане. И, значит, в начале была версия, что это 1492 год. Но, значит, когда мы, благодаря покойному настоятелю Никольского собора вот в Изборске, он велел, значит, нам открыть эту часовню, где хранился этот крест, чтобы мы могли его осмотреть. Мы увидели его в таком состоянии, в разбитом.
А мы, до этого нам музей Изборск отказывал в том, чтобы открыть эту часовню. Говорили, что, ой, туда не надо ходить, там
вот
нет ничего.
Вот она разбитая. Оказалось, что где-то 80-х
вот
годах
в чем была причина.
Туда врезалась в эту часовню машина, вот, и крест был разбит.
Он просто, он стоял в часовне, он упал. И ну, он упал вот, и раскололся. Вот. Именно как раз по надписи, по самому своему цену.
Поэтому,
и, а это памятник. Нигде не зафиксировано. Акта не составлена о том, что вот этот объект поврежден. А вот этот памятник как раз стоит на учете. Нигде не написано. То есть сейчас выяснять, кто, когда... Нам просто местные рассказывали, что туда врезали. И в стене часовни действительно есть вмятина.
Более того, когда мы внимательно стали рассматривать надпись, выяснилось, что она была вообще поновлена с использованием современного оборудования. То есть, что ну, просто противоречит...
То есть мы предполагаем, что это советское время, примерно так 70-е годы. То есть, они взяли по старой надписи, заново как бы...
Поскоблили.
Прогрызли. И где гарантия, что они нигде не ошиблись?
Поэтому вопрос охраны, это не только вопрос, значит, там, будет он уничтожен на местности или... То есть, к сожалению, даже вот если его взяли вроде бы под госохрану, это не говорит о его сохранности.
В конце нашей передачи я спрошу ваше мнение. Что нужно делать? То есть вот какие есть методы сохранения этой памяти? То есть понятно, что главное – это интерес общества и исследовательская работа специалистов. Это очень важно. Я буду ждать выхода вашей книги и буду читать ваш сайт и знакомиться с вашими статьями, которые вы там публикуете. И всем рекомендую нашим слушателям этот сайт «Регионавтика», раздел «Каменные кресты». Но есть такие проблемы. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы все прекрасное сохранялось там, где оно есть. То есть вот, конечно, хотелось бы, допустим, кто-то там родился, и там у него бабушки, дедушки в какой-то местности, и вот там они знают, что у них есть крест, который здесь 600 лет стоит. Это здорово, потому что сколько уже написано разных работ культурологических и всяких, и историосовских, про влияние ландшафта вообще на судьбу народа. И это часть ландшафта, которая от наших предков вот сюда дошла. Но проблема сохранности. То есть вопрос, как это сохранять? Либо на месте, как-то огораживать, но опять это меняет вид этого объекта. Или что-то делать, или какие-то мероприятия проводить, или таблички ставить. Ну, милиционеров мы не поставим. Или убирать, куда-то свозить. Есть, я знаю, к храмам привозят, рядом с храмом. Уже не так смотрится, как исторически он стоял, да. Но зато сохранно. Или в музее. Пожалуйста, ваше мнение.
Мнение тут, понимаете, нет однозначного и односложного ответа, да, на этот сложный вопрос. В одних случаях, мне кажется, наверное, можно и куда-то его переместить, да, в ближайшую точку, там, где есть люди живые. К примеру, почти 90% крестов, они сейчас все перемещенные. Большой урон нанесла мелиорация 60-х, 70-х годов. То есть, когда вот эти могильники распахивались. И поэтому кресты, многие вот эти каменные, они валяются, они были сброшены как бы в кучи, в каменные. То есть, они валялись где-то на окраине.
Мы находили такие кресты.
И мы такие находили. Хороший пример я вам могу привести. Это Печорский район Псковской области. Там получилось так, что они не было вот 30-х годов, потому что этот район входил тогда в состав Эстонии. И поэтому там люди не были репрессированы в 30-е годы. И поэтому до сих пор, когда ты приходишь в ту деревню, где есть каменный крест, где есть часовня и где есть люди, тебе обязательно выйдут, тебя спросят, а что ты тут делаешь? И выйдет не один человек, а выйдет несколько. И они будут готовы как бы отстоять свой крест и отстоять свою часовню, в каком бы даже они состоянии не были. То есть у меня были случаи, когда чуть ли не до драки доходил. Ну вот, когда они пытались, они считали, что я как бы вот могу нанести ущерб или какой-то урон, значит, их святыне.
Они очень боятся, что унесут эти кресты. Они говорят, упаси Боже, мы оставляем на месте. Мы как раз просим присматривать за ними.
Поэтому нам кажется, что важно, чтобы люди там, где есть эти кресты, чтобы они за ними присматривали, чтобы это действительно становилось каким-то для них важным элементом объекта. Наверное, там, где совсем уж плохо, ну, я не знаю, прокладывают дорогу или вот, может быть, но мы встречали в Европе, кресты стоят прямо посреди улицы, то есть тротуар и стоит крест.
В городе.
То есть поле, вокруг все засажено, там, не знаю, там капустой или еще чем-то, стоит крест. Пастбище, пасутся коровы, крест огорожен так, чтобы ну, там коровы да, не подошли, и он стоит именно там, где он стоит. И там Это нормально. Вот чтобы не было таких проблем, как разбили в 50-е годы вот в Смолеговицах, наверное, все-таки, чтобы были люди, которые могли бы сказать, этого не надо делать, да, которые бы за этим следили, смотрели. В некоторых в европейских странах есть вот эти общества, которые как раз, ну, не знаю, они делают какие-то там, ну, следят, они ставят таблички. Вот, допустим, у нас в Кингисеппском районе, в деревне Ундово, повесили табличку о том, что это памятник, что это крест, вот 14-й там.
Ну, не на самом же кресте.
Нет, рядом повесили табличку. Угу. Вы понимаете, то есть в том же Ястребино там крест.
А такой программы общерегиональной нету, что таблички бы вешали?
Это должен быть памятник там. Значит, по идее, на памятнике они должны делать таблички. Они составят программу лет на 15, на 20, да? То есть будут утверждать дизайн этой таблички. То есть через государственный
сделают бюджет... Сделают текст с ошибками.
Сделают текст какой-нибудь с ошибками. Не знаю. Наверное, вот все-таки лучше движение какое-то вот снизу. Вот мы стараемся, где мы бываем и где мы это видим и встречаем людей, мы стараемся им это рассказывать. Мы стараемся им говорить о том, что вот у вас есть такая ценность. То есть берегите ее. Вот я вам показывал фотографии, где вот кресты, вот как в Бокситогорском, там еще где-то, в других местах, они... Около часовен, они в часовнях, за ними присматривают.
Но все-таки это не то именно, как этот крест стоял. Почему? Потому что вот если, допустим, мы стоим в каком-нибудь, да, русском поле, ну, здесь на северо-западе, но тоже вот мы видим этот ландшафт. Этот ландшафт видели наши, примерно этот, наши предки 100 лет назад, 200, 300, 400, 500. И вот когда ты видишь, почему именно здесь, вот когда здесь идет в гору, а здесь спуск к реке, поставлен крест, знаете, другое ощущение.
Правильно, но дело в том, что эти кресты уже не дожили на этих местах до наших дней.
То есть они практически был, уже все
вот, перемещены. Был Апальце...
Вот, вы понимаете, встречаются, к сожалению, есть вот эти, их называют черными археологами, я их называю мародерами, гробокопатели, по сути. То есть они ищут вот эти драгоценности, они
вот,
ходят
например,
с металлоискателями.
Вот, например, этот крест был выкопан и брошен. Это тоже псковская.
И вот эта проблема, к сожалению...
Это староверская,
вот
кладбище,
все перерыто.
Вот эти металлоискатели
до недавнего времени можно было купить в супермаркете.
Гастрономе.
В гастрономе. Вот эти металлоискатели. Понимаете, люди обоины, вот это, что там что захоронен тот, у кого есть какие-то
золото,
там...
Бриллианты.
Золото, там, я не знаю, какие-то монеты. И вот они ищут. И они просто, как вот варвары, я говорю... Этим занимаются.
Ну, есть, кстати, еще один аспект. Вот это как бы хочется обратиться к людям, которые не являются варварами, не являются мародерами. Очень много крестов небольших стоит на кладбищах. Тем не менее, они, эти кресты, подвергаются вот такому антропогенному воздействию. Например, кресты каменные, неважно, какого материала, их красят кладбищенской краской. Это очень вредно. Камень под ним задыхается. Ни в коем случае нельзя красить крест наглухо. Камень погибает, разрушается. Сколько угодно было случаев, когда вот этот крест попадает между двумя оградками могильными, металлическими. Понимаете, вот и вида никакого, и для креста явный урон. И выглядит это как-то, ну, очень некрасиво, знаете, как будто он в тюрьме находится. Просьба к людям, ну, не ставьте вы оградки таким образом, что вы, ну, фактически налезаете на крест. Он стоял здесь до того, как вы пришли со своей оградкой. Ну, как бы, ну, уважайте же то, что было до вас. Более того, некоторые, даже священнослужители, в принципе, приличные люди, они подбирают кресты на кладбищах и вмуровывают глухо на раствор в новодельные церкви. Мы на Псковщине знаем такие примеры. Причем, когда он туда уже воткнут, вытащить его оттуда, абсолютно не повредив, фактически невозможно. Это человек с высшим образованием, человек, имеющий сан, но он делает вот такие... Ему никто не просто не объяснил, что так нельзя делать. Что он, в общем-то, ну, повредил его. Вот, например, крест ломается, да, вот у тех же, помнишь, норвегов, они соединяют металлическими полосами. Не наглухо, а они просто делают как бы такой вот каркасик. То есть вы и крест видите, и он стоит на месте, вы видите его очертания, вы видите, конечно, этот каркасик, но, по крайней мере, он цел. Вот. У нас же что делают? У нас наглухо сажают на раствор, который, если это какой-то материал типа известняка, он будет поврежден.
То есть это
нельзя так
то есть
делать.
Это долго не продержится. То есть раствор должен быть специальный. Это, опять же, вот от незнания, к сожалению, все происходит. Понимаете?
Мы подходим уже к концу второй передачи. Я надеюсь видеть вас чаще в нашей студии. Мы будем продолжать об этом говорить. Может быть, будут еще какие-то события, новые статьи, открытия. Ну и, может быть, о каких-то конкретных, более локальных уже предметах можно будет поговорить отдельно. А сейчас во второй части беседы, в самом конце, я задам такой, ну, совсем ненаучный вопрос, но, как мне кажется, в современном обществе важные. Вот вы знаете, люди едут в разные страны, как туристы, как путешественники. Они везут сувениры. И мы знаем, какие сувениры везут из разных стран. Часто это вот эти памятники, которые реально существуют. Иногда они не на своем месте, иногда в музее, но очень знаменитые. Допустим, те же самые кельтские. Вот из Англии везут какой сувенир? Да? Очень часто везут в разном виде сделанные вот эти самые знаменитые на весь мир кельтские кресты. Мы в нашем регионе могли бы что-то тоже сделать такими символами нашими, узнаваемыми. Конечно. Какие бы вы предложили кресты?
Новгородский крест в круге. Это самый красивый на свете крест.
Вот я бы с удовольствием...
И Смолиговицкий. Вот посмотрите, какая красота. Конечно, можно было бы сделать такой сувенир. Более того, значит, в Палкинском районе работает одна художница, кстати, родом из Питера. Она из известняка делает разные сувенирчики. То есть, в принципе, из того же камня можно было делать вот такие маленькие крестики.
Это была вторая часть нашей беседы о каменных крестах северо-западного региона. И моими собеседниками были Татьяна Юрьевна Хмельник и Александр Леонидович Потравнов. А передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
До свидания.
До свидания. Спасибо.